эфире подкаст «На инди-кухне» от сообщества devtribe.ru. Мы обсуждаем игровые и околоигровые темы с независимыми разработчиками и экспертами индустрии. Если вас распирает от одного звучания слова геймдев, то вы пришли по адресу. Располагайтесь поудобнее, сейчас пойдет контент.
Приветствуем, друзья! В эфире 35-й выпуск подкаста «На инди-кухне» и я, Александр Джаспер, и его бессменный ведущий. Сегодня мы разберем игру, которая близка по духу всем слушателям нашего подкаста. Это что-то близкое к тому, во что мы играли в далеком-далеком детстве. Игра называется Iron Meat, и у нас в гостях ее разработчик Раз. Раз,
добрый вечер.
Ну, представься, расскажи о тебе немножко.
Ну, зовут меня Иван. В Индии разработчики я подался относительно недавно. Вот, игра, скажем так, получилась достаточно случайно. Изначально делал вообще другую игру в другом жанре. Но вот так все сложилось, что теперь это, так сказать, подражатель классики, контры.
Чем занимаешься по жизни вообще? То есть, чем занимался до того, как стал, скажем так, инди-разработчиком?
Ну, на самом деле, особо ничем. Ну, это, как сказать, трудно описать. Я работал в сфере продаж. То есть, это консультант в России. Что-то вроде этого. Грузчиком даже пару месяцев работал.
Как ты принял решение стать разработчиком игр прежде всего?
Ну, скажем так, обстоятельства вынудили. То есть изначально, как бы, эта вся история началась еще лет 10 назад, если не больше, когда я начал изучать программирование, потому что мне очень хотелось делать какие-нибудь игры. Делаю это после работы, скажем так, свободное от работы время. Вот. И длилось это достаточно долго. Я, опять-таки, для себя пытался сделать несколько игр. Ни одну из них не заканчивал, даже на треть. Там, в лучшем случае, там, 10% какой-то это недоделанный прототип. Вот. Бросал его, начинал делать новый. Ну и так время шло, но я в программировании набрался некого опыта, вот скажем так. Потом уже, когда дошло время до вот нынешней игры, которую сейчас делаю, Iron Meat, я опять-таки начал новый проект с чистого листа, потому что просто зашел в тупик. Я просто даже не знал, как его развить. И что это за игра из себя представляла бы. И, в общем, начал делать игру в жанре хоррор. То есть это должен был быть, так сказать, ужастик в 2D стиле. Вот, и, может быть, люди, кто-нибудь знает, игра такая Lone Survivor. Вот, это что-то вроде Silent Hill'а. По 2D в пиксель-арте. Вот. Я решил сделать что-то подобное. То есть вывозить игру на сюжете. Вот. И тогда, когда я это начал, у меня не было никакого опыта в рисовании. То есть я мог более-менее запрограммировать игру какую-то, но нарисовать ничего не мог. Вот. И сюжеты я не пробовал писать. А игра должна была строиться в основном вокруг сюжета. То есть сюжет должен был быть основной фишкой, которая как бы завлекает в игру. Mm-hmm. И, как сказать, ну, мне понадобилось несколько месяцев на то, чтобы осознать, что сюжеты я пишу не очень хорошо, ну, мягко говоря. Ну, откровенно говоря, плохо. То есть игра получалась скучной, как бы неинтересный, там кучи трудночитаемого текста, и люди просто вообще не понимали, зачем это, что это, и что это за диалоги, что это за люди, когда это все нужно вообще. Вот. Ну, я немножко, конечно, разочаровался. Вот. Ну, не стал, так скажем так, насиловать труп. И потихонечку стал переформатировать игру больше в уклон на экшен. То есть изначально мне задумывалось, что там тоже можно будет чуть-чуть пострелять, но это чисто чуть-чуть. Вот, и приходилось все больше делать тех моментов, где эта стрельба, так сказать, становилась основным моментом в игре. Ну и в какой-то момент я, скажем так, смотрел, искал референсы некие на Ютубе, увидел Супер Киборг, игру такую. И как бы нет, и Контру-то я до этого тоже знал, но вот именно увидев Киборга, я почему-то решил, что, ну, в принципе, я могу сделать так же. Ну, как минимум, не хуже. И это достаточно, ну, не слишком сложная игра, которая мне по силам, которую я смогу закончить. Ну, единственная проблема вставала в том, то, что мне нужен был визуальный контент. То есть, если я хорошо даже запрограммирую, но игра будет смотреться не очень красиво, то она, как говорится, не взлетит. Ну, правда, в тот момент я не особо думал о том, что я буду продавать. Я это делал все равно для себя. Вот. Ну, в общем, с этого момента мне пришлось учиться рисовать. Ну, и поначалу, на самом деле, выходило не очень, но у меня вариантов не было, потому что я себе не мог позволить нанять художника. Вот. А брать какого-то начинающего, честно говоря, не очень хотелось, потому что, ну, обычно начинающие не очень хорошо рисуют. В принципе, ну, как и я тоже на тот момент не очень хорошо рисовал.
Окей, с этим вроде как становится потихоньку понятно. Давай мы сейчас остановимся на том, что ты начинал что-то делать. А хотя мы, в принципе, уже потихоньку разбираем, как вот ты пришел к концепции, да, получается, контра, это как раз следующий вопрос. Продолжай, извини, что перебил.
Да, ничего страшного. Ну, как сказать, когда я вот это увидел, этот суперкиборг, ну, меня, в принципе, это дело озарило. Я понял, что я хочу сделать, уже начал работать в этом направлении. Ну, как я уже сказал, основная проблема — это была графическая составляющая. Вот. Ну, у меня было на тот момент много времени. Я не работал. Я посвящал все свободное время вот этому проекту. И, как сказать, время прошло, и потому что я вот много времени посвящал вот этому рисованию, стало выходить гораздо лучше, чем было в начале. Там какие-то уроки смотрел, вот это вот все такое. Ну и где-то за год у меня более-менее прокачался скилл.
Иван, я тебя сразу перебью. Где ты учился всему, вот, программированию, рисованию? Что ты использовал? Какие паблики? Или вот что попадалось? Что бы ты порекомендовал?
Ну, на самом деле, по программированию это любой самоучебник более-менее полный. Я не знаю. Вот у меня самая-самая первая книжка, которую я открыл и по которому начал вообще, в принципе, программирование изучать, это было C++ для чайников. Ну, правда, потом от плюсов я отказался, потому что, ну, честно говоря, сложноватый язык, и там очень легко сделать какую-нибудь бяку нехорошую. Там нужно следить за слишком многими параметрами. Я, в общем, перешел на C-Sharp. И вот мне, на самом деле, далеко не первый раз у меня спрашивают, где вот я вот так самостоятельно изучил этот язык в интернете. Ну, по куче отдельных разрозненных уроков. У меня возникала какая-то проблема, и я искал в интернете, как ее решить. И то есть это не 5, и 10, и не 20, и не 50 даже источников. Это просто сотни и сотни запросов для каждой конкретной проблемы. Вот. И я хочу сказать, что это на самом деле не самый эффективный метод, потому что, как сказать, изначально у меня было очень-очень много ошибок и неправильных решений из-за того, что я как бы схватил какой-то один не знаю, фундаментальный параметр, и на нем пытался игру запрограммировать. То есть лучше, конечно, изучать по какой-то книге там или по какому-то действительно стоящему курсу. Вот. Но посоветовать я их не могу, потому что я пошел по неправильному пути.
Ладно, с программированием вроде как разобрались. Эта история довольно знакомая мне. Второй вопрос — это где ты учился рисовать и как? Собственно, и опять же, есть ли рекомендации, где лучше это делать, кроме как на улице?
А, не расслышал. Где как?
Кроме как на улице.
А. Ой, честно говоря, не знаю. То есть, и маленькое отступление, что изначально я не хотел рисовать, очень не хотел. Я думал, что я понадергу из интернета, скажем так, со свободной лицензией всяких спрайтов, и уже чуть-чуть их подкорректирую, чтобы можно было использовать в игре. Но это не прокатило, потому что как невелик интернет, но пока что там не хватает еще свободных материалов, чтобы сделать свою полноценную игру. Ну, а как бы воровать, честно говоря, как сказать, под лицензией и материалом мне не очень хотелось. Вот. Ну, поначалу я просто малякал. Брал мышку и, как вот мне кажется, правильным, рисовал этих самых врагов, главного героя, окружения. И, честно говоря, делал я это месяца полтора. Ну, и за эти полтора месяца никакого прогресса не было. Получалось просто ужасно. Вот. Может быть, мне об этом даже никто и не говорил, когда кому-то показывал знакомых. Ну, честно говоря, это было заметно, что у них нет энтузиазма по поводу моего творчества. Вот. Ну, и точно так же, как с программированием, я начал искать какие-то азы. Вот вбивал в поиск, как рисовать пиксель-арт, и в первый попавшийся тыкался. В принципе, у меня есть несколько, так скажем, избранных ссылок. Вот, но, во-первых, я их так сходу не скажу, откуда это. И, в принципе, это, как сказать, не обязательно к изучению момента. То есть... Все, Google, Яндекс, вот главные помощники. Главное просто вбить, как рисовать, и все.
Угу, окей, с этим понятно. Вопрос тоже такой, ты рисовал, ну, он может быть глупый, потому что стиль все-таки пиксель-арт. Ты рисовал на планшете или мышкой прям вот, как это, по-программистски?
Ну, по-программистски мышкой мне один раз приносили планшет. Но, честно говоря, мне хватило буквально 10 секунд понять, что нет. Не мое, и мышкой мне уже гораздо удобнее. Может быть, конечно, если кому-то с нуля будет... Если кто-то будет с нуля учиться этому, может быть, конечно, он привыкнет к планшету. Но мне почему-то кажется, что мышку должны использовать все. Во всяком случае, как минимум для такого крупнопиксельного пиксель-арта.
Окей. Давай перейдем уже непосредственно к игре. Вот ты отработал основные свои навыки, и потихоньку мы остановились на том, что ты что-то рисовал, что-то делал, все было хуже и хуже, и в какой-то момент...
Ну, скажем так, не в какой-то момент, я где-то вот... Через полтора месяца осознал, что самостоятельное маляканье не дает никакого результата. Я начал изучать уже какие-то там уроки из интернета. Вот, поначалу все равно я не чувствовал большого прогресса. Вот, но где-то через год, когда у меня уже там был готов один уровень или два, я уже не помню, если честно. Вот, я, скажем так, краснее как рак, решил выложить демку на геймдеве.
Вот. Ну, и на котором геймдев.ру?
Да, на геймдев.ру. Угу. Там мне сразу накидали кучу восторженных отзывов, что, мол, так, круто смотрится, давай продолжай. Я был приятно удивлен, потому что я мысленно готовился к атаке тухлыми помидорами. Там уже зонтик приготовил, а тут вот так вот. Ну и на самом деле это очень сильно вдохновило. То есть, когда я понял, что людям нравится, вот, они меня хвалят, прям второе дыхание открылось. Я, скажем так, с удвоенной силой начал, ну, продолжил, точнее, разрабатывать. Так, ну, собственно, дальше как бы интересности примерно на год исчезают, потому что я только и делал, что разрабатывал, рисовал. Ну и как сказать, каждый месяц скилл увеличивался. То есть, если взять первый уровень в первом его варианте, в нынешнем, там, конечно, большая разница будет. Вот. Ну, единственное, что первый уровень, он на той первый уровень, он самый многострадальный. Я его переделывал, ну, частично или полностью раз в пять, не совру. Вот, особенно фон страдал там постоянно. Вот. Ну, с каждым разом как бы становилось лучше. Хуже не становилось, как минимум, это уже хорошо.
Ну, то есть тебе присуща такая вот черта перфекциониста, когда у тебя растет скилл, и ты видишь, что ты до этого делал, ну, хуже, чем можешь сейчас, и ты начинаешь что-то переделывать.
Ну, отчасти да, но на самом деле тут еще, как сказать, была объективная такая вещь, то, что я вот, вот изначально у меня был еще нулевой уровень, там как бы было все еще хуже, но я его даже развивать не стал, то есть это я его посчитал, что это была, скажем так, тренировка, и я к нему уже не возвращался. Потом у меня был первый уровень, там уже более-менее получше стало. И был второй уровень, который, как ни странно, получился, как сказать, ну, раза в 2-3, скажем так, красивее, чем первый, удачнее нарисованный. Вот. И после этого уже у меня объективно появилась такая мысль, что, ну, не, они просто не похожи уже становятся, что первый надо как-то довести до уровня второго. Вот. И как бы там был один такой комментарий, но который полностью совпадал с моим мнением, что, мол, давай-ка первый подтяни, а то он у тебя... На второй не похож, как будто разные люди рисовали. Ну, вот уже сколько я почти. Ну, скоро как 3 года уже будет, господи, какая большая, кстати, дата, что я как делаю эту игру. И вот все эти 3 года страдает первый.
Ты как раз вот ответил на следующий вопрос. Я хотел уточнить, когда ты начал разработку и сколько времени с этого момента прошло? 3 года — это довольно хороший срок. Я знаю одного человека, который, наверное, уже 7-й или 8-й год делает игру. Ну, это хороший срок, и за 3 года это довольно неплохой результат. Здесь в чатике спрашивают, собираешь ли ты сейчас виш-листы? Собственно, есть ли у тебя цель? Странная, конечно, цель — заработать на проекте. И делаешь ли ты что-то для этого?
Ну, начну с того, что я не знаю, что такое виш-листы, потому что я все еще далек от геймдева. Я не знаю никаких выставок каких-то. Я не могу отличить известную выставку от неизвестной. Вот. Так что про виш-листы не могу пока ответить, потому что не знаю, что это такое. А по поводу монетизации, да, у меня уже есть контракт с издателем. Вот, и, скажем так, монетизация — это уже, ну, свершившийся факт, скажем так. Вот, ну, продаваться она пока еще не продается, потому что, ну, она, как сказать, не готова. Вот, но когда будет закончена, да, она будет продаваться в Steam, там, возможно, на других площадках, это уже отдельный вопрос. И, скажем, на него нету пока еще четкого ответа, пока могу сказать только про Steam.
Угу, я понял. На вопрос, я думаю, что ты ответил. Давай перейдем снова, вернемся снова к игре. Как в итоге у тебя пришла мысль делать вот игру про... Первое, что я подумал, это про Робокопа и мутантов.
Нет. Робокопа, честно говоря, я не думал о Робокопе, когда игру делал. Да, я играл в Робокопа, и мне в детстве тоже эта игруха очень нравилась. Но я ориентировался только на контру. Ну, еще частично, может быть, на Metal Slug, но больше не из-за геймплея, а из-за потрясающей графики. Там просто божественный пиксель-арт. Слюной схожу, когда смотрю, как там все сделано.
Mm-hmm.
Вот. Ну, собственно, все. То есть контра по геймплею, потом Metal Slug. Ну и тому подобные игры, которые там делала эта контора. Вот, по графике.
Это, так, по графике вернемся. Меня интересует именно сеттинг. То есть, как вот ты выбрал именно вот такое с мутантами, злыми чуваками, турельками?
По поводу сеттинга. Ну, скажем так, я с сеттингом определился примерно, когда я начал третий уровень. То есть первые два это была классическая контра. Я как бы не думал о таких вещах, как сеттинг. Я просто делал и не задумывался. А вот к третьему уровню меня уже посетила мысль, что вообще, что это происходит, какой это сюжет, как я буду все это объяснять, потому что меня уже на тот момент спрашивали, а что происходит вообще? Что это там за чувак во втором уровне склянки плавает, а я как бы не знал, что это за чувак в склянке. Мне просто казалось, что прикольно будет сделать чувака в склянке, и все. Вот. И где-то в третьем уровне, ну, по счету, который я пилил, вот начали эти пошлые мысли посещать, что нужно как-то это все обосновать происходящее. Ну, и я начал искать, скажем так, рефы для вдохновления. И нашел работы Бориса Гроха. Вот. Правда, я сперва не знал, что это его работы. Мне просто стиль понравился. Я увидел вот этот вот, который на заставке у нас сейчас стоит. КамАЗ. Вот, нарисованный.
Mm-hmm.
Мне показалось, боже мой, как круто, я должен себя это сделать. Вот. И я сделал такого босса, как сказать, ну от этого собственно и пошел весь сеттинг. Я понял, что я хочу, как-то это мне прям вот родилось одномоментно в голове то, что вот какой я хочу сеттинг, что это должно быть похоже либо на страны бывшего СНГ, ой, СССР, короче, или на Россию вообще. И что вот там должно быть мясо, мутанты, кровище, это вот все.
Вот это все прям такое жуткое. Ну, в общем, визуально и эстетически, так скажем, сеттинг мне очень понравился. Он импонирует мне не только потому, что он сам по себе клевый, но он как некое перевоплощение того, что пытались сделать на... Ты, получается, только в суперконтру играл. Есть Contra Hard Corps. Это, по-моему, игрушка, которая была на Sega. Такая модифицированная, неоднозначная, очень принятая контра. Но там как раз тема мутантов злых, она как раз очень хорошо обыграна. И у тебя она обыграна менее абстрактно и более по-живому. Это прям очень сильно импонирует. Так что прими мои огромные овации.
Спасибо, спасибо. На самом деле, да, мне почти сразу, когда я начал делать вот это, вот эти все щупальца монстра-мутанта, почти сразу же мне накидали референции про супер, ой, не супер, про хардкорпс. И, то есть, я уже в курсе, что там, да, происходило, я еще просмотрел по нескольку раз. Вот, да, в принципе, правильное сравнение, наверное, но у меня именно вдохновение вот этого, вот мысль родилась благодаря Борису Гроху. То есть вот именно его эта заслуга, вот этот вот изначально весь сеттинг. Кстати, когда вот это только все пошло, я сделал этого босса первого мутированного, сразу же его опознал один из фанатов Гроха. Он мне сказал, что, мол, похоже, вот так, мол, вот так. Прям один в один. Ну, не один, конечно, в один, просто в смысле того, что опознается работа вот эта вот. И я тогда узнал, во-первых, его фамилию. Я сразу побежал к нему спрашивать, не против ли он, что вот я его работу использовал, ну, как референс. Он нет, он только обрадовался, сказал, что очень круто, там у себя ссылку оставил. Вот, и благодаря этому я ВКонтакте получил группу первых подписчиков, первые несколько сотен. Угу. Вот. Ну, и, собственно, все. Как бы дальше все катилось по одной и той же прямой. Больше кишок, больше мутантов.
Да, понятно. Окей, давай ответим на такой вопрос. За кого играет игрок, если эта мысль у тебя уже сформулирована? То есть в хардкорпсе мы играем за некий корпус добрых мужиков, которые спасают повсюду мир, бегают за преступниками. Ну, там, короче, свой сюжет. Если можешь без спойлеров рассказать, кто игрок и в чем его задача, и если это есть, расскажи, пожалуйста.
Да, ну, про сюжет там, кстати, тоже можно отдельно рассказать. То, что это интересная история, когда ты делаешь игру, и сюжета у тебя к ней нет. Вот. Но сейчас как бы с сюжетом более-менее определились. И главный герой — это, ну, обычный военный российский военнослужащий. Вот. То есть это не какой-то там особенный отряд, ничего такого, а обычный вояк. Ну, может быть, разве что костюм у него чуть выше среднего, но тоже не какой-то супер-пупер, это не железный человек. Все в пределах, скажем так, среднекомнатной температуры.
Mm-hmm.
Ну, собственно, все дальше без спойлеров особо не рассказать, тем более, что повествование, оно будет не совсем в лоб. То есть надо будет что-то додумывать, но это не слишком сложно будет. Не как в некоторых играх типа Silent Hill, бывает очень сложно понять, что там происходит. Нужно какие-то дополнительные источники читать. И все равно там остается большой простор для воображения. Тут будет все подаваться более-менее. То есть, скажем так, первый уровень будет начинаться с того, что вы действительно, как и герой, не понимаете, что происходит. Вы выходите наружу и осознаете, что идет кровавый дождь, вокруг мутанты, почему это, что это, из-за чего это. Только вчера было все нормально, и что случилось. Собственно, сюжет будет начинаться примерно с этого.
Окей, хорошо. Вопрос уже более геймплейный. Это будет один оперативник или предполагается, что будет кооператив на два человека?
Ну, на самом деле, не очень простой вопрос, потому что изначально я, конечно, хотел сделать двоих, но сейчас я не уверен. То есть, как бы это описать, все упирается в то, что я еще недостаточно крутой инди-разработчик, и режим на двоих может ударить по балансу и тому подобному. Как бы да, я планирую, но может случиться так, что игра останется на одного человека. Но скорее всего, все-таки будет возможность играть вдвоем.
Угу, я понял. В крайнем случае, так если по балансу, мне вспоминается, как это в хардкорпсе было. Там просто у всех скопировались хиты, и из-за этого часть оружия, которая в сингле казалась прям мощным, она очень плохо работала, когда играешь вдвоем, прям совсем неэффективно. Но это ладно, это все лирические отступления. Про сюжет примерно понятно. То есть без спойлеров так и не рассказать толком получается. Окей, значит, расскажи тогда примерно, что будет происходить. Ну, то есть, насколько далекое будущее? Вот так вот по сюжету.
Так, ну, будущее примерно, ну, лет так через 60-80, вот так вот. То есть, ну, достаточно отдаленное. Там уже будут летающие машины. Вот, по идее-то они сейчас уже должны быть, судя по фильму, но...
Ну, запаздывает, да, немножко.
Да, чуть-чуть запаздывает. Ну, там уже как бы это будет в порядке вещей. Ну, скажем так, это будет не прямо-таки повсеместно, но там будут и, будет и классический транспорт, и летающий, как бы просто он будет считаться, что он более крутой, дорогой, там, навороченный и тому подобное.
Место действия, получается, Россия. Я правильно понял, да, из контекста?
Да, сейчас уже место действия России. Изначально я хотел сделать просто что-то такое, ну, как, допустим, как Half-Life, что, ну, непонятно где. Вроде где-то в России, может быть, где-то рядом, но без прям четкого 100% ориентира.
City 19. Вот.
Ну, да, City 19, но сейчас тут это будет конкретика, будет привязка к конкретным городам, местам. Вот, но при этом, как сказать, может быть, некоторые вещи будут слегка в стиле, как сказать, ретро-футуризма, что ли. То есть, недалекого ретро-футуризма. В общем, сейчас я опишу, что это будущее, которое себе представляли люди так, ну, где-то в 90-х годах. Может быть, даже 80-х, конец 80-х, это там начало 90-х.
Ну, я могу помочь, наверное, нашей аудитории представить себе это. Представьте себе машину «Москвич», но только у нее вместо колес ховер-подушка, например. Вот что-то такое, правильно я понимаю?
Да-да-да, абсолютно верно, что это, не знаю, город российский, из 90-го года, который внезапно, скажем так, к приезду там президента перелопатили под футуристический город. Ну, не успели все сделать, и где-то присобачили все тяп-ляп, как бы. И это футуристическая «Волга» там 80-го года выпуска летает где-то рядом. Все вот в таком стиле. Немножко, как сказать, олиповато, но мне показалось, что это удачная идея.
Я скинул в чатик трансляции ссылку на отличную гифку, которую ты у нас на сайте оставлял, там, где «Волга», очень нечто похожее на «Запорожец» или «Москвич» это, и старый грузовик военный. И вот для меня это вот самое лучшее описание того, вот, что ты сейчас рассказывал. Так, с сеттингом примерно понятно. Теперь расскажи... Многие, наверное, говорят, что твоя игра похожа на «Контр». Собственно, у меня было абсолютно такое же впечатление после игры. Оно прям... Все, что у меня внутри было связанное с «Контрой», это вот эти скиллы, реакции, оно все такое взбудоражилось. И, о, я это все умею, давай посмотрим, смогу ли я это в новом каком-то... в новых условиях это применять. Скажи, чем ты хочешь от «Контры» отличаться? Вот так вот скажем.
Ну, на самом деле, далеко от «Контры» мне не хочется уходить, просто потому что, ну, мне нравится то, как сделано «Контр», вот этот стиль игры. Да, я хочу немножко отойти, но, во-первых, это должен быть сеттинг. То есть, как сказать... В оригинальной «Контре» это что-то такое, где-то там происходящее, где-то в Нью-Йорке, там, или на крайний случай, может быть, в Европе. Я, честно говоря, не помню, там, что по сюжету где-то дело происходит. А тут будет происходить у нас, как бы, в России, и мне кажется, это хороший стимул для того, чтобы сделать, ну, отличающийся именно сеттинг для происходящего. Mm-hmm. То есть, ну, конечно, очень отдаленно, но можно думать о «Сталкере», наверное, вот так вот.
Но это понятно. А с точки зрения геймплея у тебя есть желание сделать что-то, чего в «Контре» не было?
Ну, желание есть, но, честно говоря, не могу придумать чего-то стоящего, чтобы действительно стоило привносить в игру. То есть разве что я хочу сделать интересное оружие. Может быть. То, что сейчас, то, что у меня есть, это, как сказать, это то, что я в самом начале разработки придумал. Я напихал все подряд, там половина из пушек одинаковые. Вот вторая половина заимствована из той же самой контры. Вот. И, скорее всего, главное различие, наверное, будет больше всего в оружии, потому что сам геймплей, там, механику там, врагов, вот это все, я, честно говоря, не хочу менять просто ради того, чтобы поменять, потому что, ну, это очень удачное решение, и, не знаю, ничего удачнее я вряд ли смогу придумать.
Угу. Понятно. Получается, если все саккумулировать, ты хочешь оставаться в геймплейных рамках по максимуму, как в контре, чтобы аудитории было это понятно, и она вот, как можно проще входила. Но с точки зрения сеттинга, у тебя есть желание немножко где-то от контра, скажем так, отойти и сделать что-то свое, ну, со своей изюминкой.
Ну, да, в принципе, все верно, что вот я как бы и пытаюсь выехать на контре, и, может быть, скажем так, на визуальном стиле, хотя, так сказать, тонкая грань, потому что Сарлота на контру это похоже, ну, скажем так, контра немножко в другом стиле.
Ага, окей. Давай перейдем к участникам разработки. Насколько я понимаю, это уже не один ты рисуешь, а есть команда, которая занимается разработкой продукта. Я правильно понимаю?
Ну, скажем так, сейчас вот активное участие принимаю, ну, я и музыкант. То есть это Darkman 007, он, как сказать, широко известен в узких кругах, а может быть и не очень узких. Вот, но вот музыка и звуки на нем, вот эти все выстрелы, там взрывы, в общем, все, что связано со звуком, это на нем находится. А все остальное, рисование, программирование, это на мне. Ну, плюс еще со стороны издателя мне немножко помогает идеями по поводу сюжета Мэтт Уорнер. Вот. Ну, еще плюс парочка человек помогает мне с английским. Ну, то есть, когда нужно какой-то там объемный текст куда-то выложить, чтобы он выглядел грамотно, вот, мне помогают Алексей Заяц и, ой, второго, к сожалению, забыл. Ну, вот он очень... Этот второй, которого забыл, очень, кстати, хорошо работает с текстом, прям замечательно. То есть, я ему выкладываю поток сознания, а он из него делает прям шикарные тексты и на английском, и на русском, как бы.
Круто. То есть, получается, можно сказать, что вас где-то примерно четверо. Ну, даже так, двое основных — это композитор и ты, как основной разработчик. И все остальное — это вот как такие периодически привлекаемые ресурсы. Это сценарист, это редакторы текстовые и, наверное, получается, все.
Ну, в принципе, да, все верно. Ну, еще, как сказать, были некоторые ротации в команде. То есть изначально был другой сценарист, изначально был другой музыкант. Вот, но они как-то самоустранились, что ли, даже не знаю. То есть как-то просто перестали выходить на связь, ну и пришлось набирать новых.
Ну, в разработке, скажем так, без какой-то конкретно ощутимой цели, скажем так, пропадание людей, если это не основной костяк, не драйвер, это нормально, поэтому ничего страшного. А есть ли, скажем так, информация про твоего музыканта, звуковика, потому что звук в игре офигенный, и музыка офигенная. Она прям навевает вот тем самым чувством, которое требуется. И есть ли где-то страничка, которую можно будет оставить пользователям для связи? И вообще, как он относится к тому, чтобы выполнять там заказы отдельно?
Да, звуковика зовут Владимир Тугай. Замечательный человек, то есть как бы он не просто хорошо музыку делает, но еще как личность замечательный человек. Вот, да, конечно, я оставлю его контакты, я думаю, он будет только рад возможно,
там. Вот этот сайт, который darkman007underground.net, это его? Его можно в качестве контакта оставить?
Да, все верно. Там, по-моему, есть его на этом сайте, его должны быть контакты. Как бы, да, можно все это оставлять. Замечательно.
Потому что мне лично музыка очень понравилась. Я в таком восторге, что я бы даже лично и написал бы, что как это круто, как это здорово ощущается. И моя детская память меня просто каждый раз... Это контра, клево. Это как контра, только это здорово. Это огромный плюс и большой респект музыканту за и звуковику за вот все вот это сопровождение, которое позволяет воистину наслаждаться игрой. Это прям круто.
Ну, я скажу, что я сам доволен как слон. Да, там бывают некоторые замечания, но в плане того, что там что-то где-то подкорректировать. Но в основном большинство идет как по маслу. Ну, большинство треков, там каких-то звуков. Ну, то есть практически без замечаний, как бы все замечательно, все хорошо. Вообще, на самом деле, я, как сказать... Когда только приступал к разработке, я хотел все по максимуму один делать, потому что я изучал много всяких постмортемов, и все кончалось... Ну, я изучал не только постмортемы удачных игр, но и провалившихся, потому что, как сказать, не хотелось самому оказаться в их числе. Вот, и зачастую все сводилось к тому, что там члены команды между собой ругались, кто-то там что-то там... кому-то не так сказал, не то не поделили, и в итоге там все разваливалось, и люди разорялись. Вот. Мне с командой очень повезло, все на одной волне, ни с кем не приходится ругаться, там что-то выяснять. То есть все хорошо.
Окей, это здорово и приятно слышать. Которая у нас осталась, она больше техническая. Расскажи, какой движок ты используешь для начала?
Это Unity, C-Sharp. Вот, ну, наверное, последуют еще вопросы, там, в чем я рисую. Это, по большей части, Photoshop. Но это больше, скажем так, исторически сложилось. Если бы советовать кому-нибудь начинать с чего, с какого редактора, ну, где рисовать, то лучше, конечно, брать какой-нибудь Aceprite, ну, или что-то подобное, что заточено под пиксель-арт. Потому что Photoshop у меня просто, ну, очень большая привычка, и мне, скажем так, проблематично переучиваться на новые те самые фреймворки, как они там называются, не фреймворки.
Новые редакторы графические. Окей. Игра делается на Unity, и твой, не то что общий, сначала общий фидбэк по движку, насколько он тебе подходит и насколько в нем просто делать игру подобного жанра, потому что многие проекты двухмерные и с такой графикой делаются, конечно, на GameMaker или в Constructе. Что ты скажешь про свой опыт взаимодействия с двухмерной графикой в Unity?
Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что мне особо не с чем сравнивать, то есть до этого я разрабатывал разве что в XNA, а все остальное время это был Unity. То есть с гейммейкером там, и констрактом я не могу сравнить, потому что я ими не пользовался. Но, в принципе, то, что сейчас я вижу в Unity, меня вполне себе устраивает. Да, там бывают некоторые баги, но это не какие-то критичные баги, которые там не позволяют что-то там делать, или какие-то из-за них приходится какие-то там устроить велосипеды. Нет, все замечательно, меня все устраивает, там хорошая физика, там последние несколько лет постоянно вводятся какие-то новые фичи именно для 2D, именно для пиксель-арта даже конкретно. Вот, там работа с стайл-сетами, пиксельная, пиксель-перфект камера, то есть я могу только похвалить. Вот. И работа, как сказать, ведется в нужном направлении. Ну, на самом деле, мне больше нечего добавить, просто, ну, реально хороший движок для 2D. Там куча совместимости, там как бы встроенная поддержка чего угодно, там хоть калькулятор воткни, он там определится как джойстик. Вот. Хотя на самом деле с джойстиками у меня есть некоторые проблемы, но это скорее всего связано с тем, что я не очень хорош как программист, а не с тем, что это недостаток Unity.
Проблемы какого характера у тебя с джойстиками?
Ну, изначально у меня, как сказать, судя по отзывам, у некоторых людей были проблемы с управлением. Потом у некоторых вообще просто повисало при попытке настроить джойстик. Вот. Ну, в принципе, это проблемы с такими более-менее старыми джойстиками. То есть все современные проблем не вызывают. И вот тот, как джойстик, который купил, ну, геймпад, точнее, это геймпад. Я все время, привычка у меня с детства, что джойстики. Вот, тот, который я купил относительно недавно и более-менее дешевый, он уже замечательно работает. То есть у меня проблемы были в основном с поддержкой старых геймпадов.
Я тут... Был у меня небольшой опыт, тоже поделюсь им. Есть такая тулза в Unity, в Asset Store продается, по-моему, порядка $32 стоит. Или $30. В общем, называется Plugin in Control. И он как раз предназначен для того, чтобы делать кросс-платформенные input-менеджеры вот, для абсолютно разных контроллеров. Там, потому что есть нормальные, которые воспринимаются, скажем так, платформами адекватно. То есть подключил DualShock, он понял, что это DualShock, и правильно мэппинг сделал. А есть какая-то китайщина левая, которая подключается, использует драйвера вообще чего-то другого, клавиатуры. И, в общем, InControl, по идее, все это проглатывает. Если вдруг когда-то ты захочешь делать прям вот такую супер-супер поддержку всех-всех-всех контроллеров на свете, их там очень большая библиотека. Вот очень советую. Не реклама, если что, это просто личный опыт.
Не, на самом деле, большое спасибо. Я, наверное, попробую даже воспользоваться. Потому что у меня действительно есть такая цель, чтобы поддерживалось все, что угодно, и правильно поддерживалось. Вот, и китайщина всякая. Прям спасибо, выручил, буду изучать.
Ага, так, и такой вот, скажем так, каверзный вопрос. Были ли у тебя когда-то в технической реализации в Unity какие-то проблемы, которые тебе приходилось решать, и как ты их решал? Ну, начиная от физики, на которую очень многие разработчики в 2D Unity жалуются. Ну, заканчивая всем чем угодно, там, графикой, анимацией, еще чем-то.
О, кстати, да, ты мне напомнил по поводу физики. На самом деле с физикой были некоторые проблемы, что там у меня, скажем так, некоторые коллайдеры достаточно тонкие, и физические тела могли через них иногда пролетать. Причем, ну, никак это было, честно говоря, не обойти. То есть там 100 раз тело проходит нормально, то есть это стукается в тонкую стенку, на 101 раз оно пролетает. И не было никакой зависимости, что ли. То есть просто это случайным образом происходило. Да, это было. Это было, скажем так, года 1.5-2 назад. Сейчас я не знаю, может быть, даже поправили, потому что там теперь эти обновления выходят на чуть ли не каждую неделю. Вот, и это я обходил тем, то, что у меня сейчас практически нету там физики. Да, она там где-то осталась, ну, совсем чуть-чуть. И, ну, имею в виду физики тела, там, притяжение, вот это вот все. И вся проверка идет сейчас через лучи, через рейкасты. Вот, с ними проблем никогда не возникает, все там корректно проводится. Тем более, что сложных физических, как бы, взаимодействий в игре не предусмотрено, там, что это... перемещение и прыжок, и все.
Ну, то есть все-таки была проблема с физикой, и в итоге, да, ты, как многие, свел все к обычным рейкастам. Я вот как раз сейчас смотрю ролик, который, где идет бой с танчиками, которые вниз просто падают, но получается, они уже не по физике падают, они падают вниз просто. Я правильно понял?
Это про какую гифку, какие танчики падают?
Там есть босс-танк на первом уровне. Он стреляет такими шариками. И я назвал их икрой вверх, и икра начинает просто вниз падать.
Ага, да-да-да-да-да. Да, икра, она уже без физики Unity. Там это просто перемещение и проверка по рекасту. Физика там отключена. Но на самом деле у меня просто очень плохая память, как бы, да, еще в вопросе об минусах Unity, но это на самом деле стоило упомянуть, что вот в 2D с физикой там есть проблемы, просто я давно очень перешел на рекаст и уже просто совсем забыл про это. Да, есть там такие проблемы.
Я понимаю, что вопрос еще пока рано задавать и... Скажем так, пока результатов Стима нет, никаких планов, скорее всего, не будет. Но если это вопрос из зала, если игра себя хорошо покажет на Стиме, есть ли у тебя желание портировать это на консоли, на PS4 и набирающий популярность Switch, это уже как-то странно не звучит. Популярная мобильная консоль Nintendo Switch. Вот. Хотел бы ли ты портировать тут?
Ну, я бы хотел портировать вообще на любой чайник, холодильник и все, что вообще там калькулятор, все, что может высчитывать. То есть тут вопрос уже на самом деле больше к издателю. Потому что у меня просто, ну, абсолютно никакого опыта издания игр, у меня ноль изданных игр. Я не знаю, как это дело проходит и что нужно вообще для этого делать. Но насколько я знаю, что у Unity там чуть ли не постановочкой галочек это дело решается. Вот, то есть желание есть, а как оно будет, я еще ничего не могу сказать.
Ну да, с технической точки зрения движок ты выбрал хороший, и Switch поддерживает и порт под PS, и под Switch, но с точки зрения там разработки под Switch, конечно, можно сразу готовить энное количество денег на так называемый DevKit, это специальная штука, в которой есть девелоперская консоль. Ну, короче, технический Switch, такой заваренный прям это, для разработки и тестирования, и отладки. Вот, но это все очень большие планы. Мне очень отрадно услышать, что тебе бы хотелось, чтобы твоя игра игралась везде, где только можно. Это очень здорово. И, в принципе, я могу тебе, наверное, от всех слушателей и от себя лично пожелать огромной удачи, потому что то, что сейчас... играется, то, как это выглядит, то, как это звучит, это очень круто. Я надеюсь, что дальше будет только лучше.
Спасибо, спасибо, спасибо. Прибольшое спасибо. И на самом деле, вот то, что мне все, скажем так, фанаты и любители говорили, то, что вот у тебя хорошо получается, это очень меня здорово поддерживало. То есть, если бы даже просто фидбэка не было, то я бы, может быть, давно уже и бросил это дело. Вот, а так, просто всем большое спасибо за поддержку, скажем так.
Здорово, и на этой прекрасной ноте наш 35-й выпуск завершает свое повествование. Мы разобрали опыт отличного проекта, похожего на Contra Iron Meat. Благодаря Ивану узнали, что на Unity тоже можно делать двухмерные игры и радоваться при этом. Наш выпуск, вы обязательно ставьте палец вверх. На Ютубе, на котором видоса в этот раз нет, я залью его чуть-чуть попозже в виде записи. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Подписывайтесь на DevTribe, подписывайтесь на канал Iron Meat, и удачи вам на поприще разработки игр. С вами был Александр Джаспер и Иван Рас. До новых встреч. Пока.
Пока.
Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, щелкать по колокольчику и ставить заветный палец вверх. Если выпуск вам понравился, оставляйте ваши заявки на темы для обсуждения в комментариях или по специальной ссылке в описании. И до встречи на devtribe.ru.